Программа «Кризис без паники». Процесс пошел, кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами передача «Кризис без паники» и ее ведущая Катя Варшавская. С удовольствием представлю вам моих замечательных гостей. Глеб Зиновьев, мой соведущий, экономист и специалист по управлению бизнесом. И наш замечательный гость Кирилл Тартаковский, бизнесмен, человек, который много лет на практике доказывает многие экономические постулаты, а также их опровергает. И, конечно же, обладает экономическим образованием, специалист по управлению бизнесом и второй степенью Рассейлинского университета. Добрый вечер, ребята.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, сегодня у нас очень интересная тема. Тема, которая будоражит сознание, биржи и практически все население нашей планеты. А тема такая – стресс-тест. Как мы знаем, сегодня должны быть опубликованы данные о результатах стресс-теста, проведенного для 19 крупнейших американских банков. Я вкратце расскажу, что это такое. В принципе, тест должен выявить устойчивость банков к возможным непредвиденным изменениям экономики, то есть экономической ситуации в сторону ухудшения. Да? То есть в случае, если рецессия, кризис затянется, и дно будет не там, где предполагают, что, в принципе, сейчас мы находимся на уровне дна и видим какую-то поворотную точку, поворотный отчет. Одно будет гораздо ниже, и будет ли оно вообще? Значит, в принципе, в случае вот таких вот обстоятельств, назовем их даже форс-мажорными, что будет с банками? Как банки смогут противостоять этим явлением, и сколько средств понадобится банкам, а уже сейчас понятно, что в принципе средства понадобятся, чтобы выстоять и чтобы действительно быть жизнеспособными и обеспечивать, исполнять те функции, которые они должны выполнять.
Я бы хотел добавить, почему это важно нам, простым гражданам, потому что мы помним, что глобальный финансовый кризис начался именно с того, что упал один из банков. То есть побанкротился, подал на так называемый Chapter 11, то есть на банкротство. Lehman Brothers.
Да, несомненно, крушение Lehman Brothers является такой точкой отсчета не только финансовой, но и психологической, отрезвляющей, да. Я согласна. Это такая мера, которая не только мера, да, это вот осознание реальности, я бы это назвала, да. И мы знаем, что были заявления многих экономистов, многих председателей разных финансовых систем о том, что в принципе хорошо, что кризис проявляет вот эти вот больные органы, и может быть хорошо, что выживут не все, и не нужно делать искусственное дыхание тем, кто уже находится в коме. Теперь я бы хотела все-таки вернуться к нашей теме. Хочу сказать, что вот уже предварительные данные, которые опубликованы, говорят о том, что как минимум 10 банкам потребуется дополнительная помощь для того, чтобы выстоять вот в случае, если будет ухудшение экономической ситуации.
Не только Lehman Brothers находится в коме.
Ни в коем случае не только. Огромные. Больше, целый, да. конгломерат.
Но вся разница в том, вот именно вот сейчас, чем как до падения Lehman Brothers, что они понимают, что с ними может произойти то, что произошло с Lehman Brothers.
Конечно. То есть осознание и ощущение и управление, да, то есть ведение ситуации, конечно, более осмотрительное и более ответственное. Не то, что было раньше, да, мы говорили опять-таки о бонусах, об этих невозможных деривативах, которые были раскручены, об этих моделях, которые не умеют оценивать эти деривативы. Это ведь одна из основных проблем сейчас, насколько я понимаю, да, оценка активов, которые списали и продолжают быть списанными.
Ну, вообще интересно, вот действительно, что будет, если 10 тех банков пойдут, скажем, с шапкой по кругу и на кредит и кланяться кредиторам.
А вот говорит, будет, например, Федеральная резервная система, что, в принципе, они... То есть, такой намек был дан рынком, что это, в принципе, одна из причин того, что рынки продолжают расти, несмотря, да, вот на такую стресс-ситуацию.
Ну, это, наверное, так показывает вот, на то, насколько рынки вообще не отражают
хочу осудить эту тему.
Или же, реальность. Может быть, они видят реальность вперед, на 2-3 месяца вперед, потому что есть какие-то индексы жилья, которые сейчас начали расти в Америке. И опять же, возвращаясь к тому, что кризис начался, по сути дела, с кризиса жилья. И вот эта черная дыра, это, по сути дела, эти дома американские, которые продавались за доллар. Это непонятно, когда восстановится покупательская способность именно американцев покупать жилье. И, соответственно, и тратить, мы подходим к ВВП американскому, который на 70%, собственно говоря, состоит из трат. Да.
Безусловно.
И вот этот индекс начал расти, и это как бы отражает, может быть, те самые поднятия на бирже сейчас.
Вот маленький комментарий того, что ты говоришь сейчас, Кирилл. Значит, во-первых, рынок жилья. Значит, два таких важных аспекта. Во-первых, начинает уже происходить снос некоторых видов жилья, то есть некоторых новых домов ипотечного страхования, да, то есть ипотечного сектора, которые были построены специально для определенного бюджета, значит, часть домов уже сносится, часть домов прекращается строиться. Значит, это одна вещь. Вторая вещь, данные, которые вышли по жилью в Америке в этом месяце, значит, не просто по жилью, а по оплаченным домам, которые еще не построены, вышел рост более чем на 3%. Ожидался, по-моему, нулевой рост.
То вырос еще раз те дома, которые не построены?
Значит, вырос спрос на дома, на покупку домов, которые, строительство которых еще не закончено. Да? То есть, в принципе, это было одним из таких очень жизнерадостных факторов на этой неделе на рынке, да, и многие экономисты это обсуждали,
это
как оживление такое.
Машину, которая катится с горы. А рынок жилья – это человек, который бежит перед этой машиной. Это та ситуация, которая была. А сейчас такая ситуация, что он пытается все-таки эту машину остановить, она еще катится вниз, но он уже сопротивляется, и в какой-то момент движение будет назад.
Вы знаете, вот даже я бы хотела сказать, что рынок жилья, это, безусловно, конечно же, огромная отрасль, имеющая огромное значение на все остальные отрасли экономики и так далее. Но я бы хотела еще затронуть момент безработицы, потому что, насколько мы видим, да, есть какое-то оживление на рынке жилья, об этом говорил также Бен Бернанке, об этом говорили другие экономисты.
Но Бен Бернанке подумал, что то же самое, данные, которые сегодня были опубликованы в марте, было уволено 702 тысячи работников, не 742, как предполагалось. Даже здесь, хоть на чуть-чуть, но как бы данные чуть лучше, чем они предполагались.
Я согласна. Параллельно я также знаю, что существует статистика о том, что, в принципе, ожидаются дальнейший достаточно мощный кризис в секторе работодателей, да, то есть работодатели, несмотря на то,
большие
что получают кредиты,
будут увольнять
и так далее,
большое количество
будут
людей.
Продолжаться увольнения и набор персонала нового не будет производиться интенсивно, да,
да
то
да,
есть
да.
В принципе ожидается,
да, об этом говорят, об опасениях работодателей, о том, что они как бы опасаясь ситуацию, ну, кстати, это касается вот нашей предыдущей передачи, в которой выступала, о том, что кризис, в принципе, у него есть очень положительные моменты, о которых, если вот сейчас правительство будет думать, и все мы будем думать, он мне иногда напоминает ожиревшего человека, который уже вот больной, он может, и у него есть одно из двух. Или он может похудеть и умереть, или он может правильно начать худеть, заниматься своим здоровьем и быть здоровым и уже, так сказать, не ожиревшим, а человеком стройным, потянутым. И вот, скажем, например, если менеджеры фирм будут думать и будут не основываться на каких-то моделях непонятных, а будут на самом деле реально подходить и понимать, что они существуют в мире бизнеса жестоком, где Lehman Brothers может обанкротиться, то экономика будет здоровее. И ресурсы могут войти в другой, но это тема другой передачи. Поэтому, с одной стороны, да, есть опасения того, что не будет такого количества набора обратно людей, но, с другой стороны, фирмы будут здоровее.
Кризис, перелом, переворот, пора переходного состояния выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника – состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Предварительные публикации насчет того, сколько денег может понадобиться банкам, в принципе, показаны нам огромные суммы. Да? Я приведу пример, только Citigroup предполагается, что потребуется ему еще 34 да. миллиарда, и также Wells Fargo около 15 миллиардов, и еще несколько, там целый список банков,
уже вложили в
ESG. Безусловно, но вопрос в том, откуда эти деньги будут браться. То есть, допустим, если у нас будет продолжение кризиса, да, и если дна мы еще не видели. Я видела несколько заявлений о том, что правительство США будет готово поддержать банки, да, то есть подставить им свое мощное плечо. И, насколько я поняла, планируется заимствовать средства из частных инвестиций. Вот как вы считаете, это вообще, в принципе, есть где брать? Есть
ну вот
у кого
давайте одолжить? Сделаем голосование. Вот здесь вот присутствует три человека с экономическим образованием. Кто из нас вложится в эти банки? вот из трех здесь присутствующих экономистов, кто готов положить свои сбережения в том, что, ну, в том, чтобы вложить
в
Ситибанк, скажем?
Пожалуйста, в том, что частные сбережения. То есть мы когда мы вкладываем в биржу, то есть
новое в том, что люди находятся на грани банкротства. Вряд ли кто-то позарится на эти активы, тем более, что никто не знает, что там на самом деле за этой вывеской происходит. И проблема просто в прозрачности и транспарентности. Никто не знает, какие там долги перед кем, деривативы, свапы, кто перед кем должен, кто там уже Lehman Brothers, там вот, у кого есть активы там, и, в общем, это по всему миру, в этом вся проблема, потому что если ты один вирус пускаешь в эту систему, он как бы неизвестно, где он циркулирует.
Понимаете? Тут вот. Только, опять же, с одной стороны, государственные гарантии какие-то, а с другой стороны, одно государство уже банкротилось.
Такое чувство возникло, да, когда мы сейчас говорили, кто будет одалживать, кто будет вкладывать, кто будет инвестировать и так далее. И здесь существует, безусловно, замкнутый круг, на мой взгляд. Да? То есть, с одной стороны, мы уже понимаем, что банкам еще понадобится средств, да. И, с другой стороны, мы понимаем, что это проблематично, и субсидировать банки, да, и добывать эти средства. С третьей стороны, мы понимаем, наверное, третьей стороны быть не может, да, ну, в принципе, вот третья грань этого всего, а если их не поддерживать, да, то есть, если, в принципе, да, врач сказал в морг, значит в морг, да, как в известном анекдоте. А что тогда будет?
Ну, тогда происходит то, что уже сейчас происходит, называется национализация. То есть, в принципе, это даже, помню, ты приходила в одну из передач с цитатой.
Она про другое говорит. То есть, как бы все, что происходит сейчас до сих пор с банками, то есть, по сути дела, ничего страшного. Он банкротится, его национализируют, как ты говоришь. Но, по-моему, Катя говорит про ту ситуацию, когда он банкротится, и все теряют свои деньги.
Ну, во-первых...
Это тоже важный момент, безусловно.
Да. Вот в чем разница. То есть, как бы банкротится, и нет денег.
Ну, во-первых, это... Да, но с другой стороны, оттуда не появятся, если их нет, так нет. Вопрос в том, что действительно происходит вот с этими бумагами, которые все друг друга продавали и, скажем так, зарабатывали на комиссионах, те же самые ипотечные залоги и тому подобные вещи. Да. В принципе, я думаю, что вот, на самом деле, если вот так вот здраво рассуждать, то действительно, как ты говоришь, правительство должно в первую очередь заботиться о вкладчиках, а не должно заботиться не о... скажем так, не о толстосумах из Уолл-стрита, не о, скажем, о том, выживет этот конкретный банк или он не выживет, а в том, как бы, насколько они смогут поддержать того самого среднего статистического американца, который платит налоги, из чьих налогов сейчас собираются платить огромные суммы.
Совершенно верно, потому что иначе это уже из экономической сферы он перерастет кризис серьезно в политическую, социальную плоскость. И ведь экономика – это же, прежде всего, искусство психологии. Поэтому, если это не соблюдать, то именно там могут возникнуть
серьезные проблемы. Безусловно. Так вот, как раз насчет этого и разыгралась недавно полемика, достаточно живая в американском обществе, насколько я поняла, из-за того, что не спасли, да, Lehman Brothers, а других спасли, и там третьим помогали.
Кстати, насколько я знаю, по данным, они были одинаково все, так сказать, Lehman Brothers. Просто выбрали, вот как-то так получилось. Этого спасали, а этого...
Вот интересно, как так получилось. Это не напоминает нам известные, да, лоббистские какие-то операции, которые достаточно приняты, насколько я помню, в американской политике, да, хотя это всегда так отрицалось и так далее. Но, в принципе, это вызвало достаточно большой резонанс. Вот интересно, что сейчас будет с этими банками, с 19, да, которые наверняка, опять-таки, которым наверняка потребуются очередные заимствования, честная помощь. Вот какой будет принцип, насколько будет справедливым принцип оказания помощи. Кстати, вот мы сейчас переходим к нашей второй теме, наши дорогие слушатели. Она звучит так: банкротство Крайслер.
Вот только до банкротства Крайслер, два слова только я бы сказал про российские банки,
да,
и про заявление президента Медведева о том, что, по сути дела, государственные вливания ничего хорошего для экономики российской не дали в итоге. То есть это признал сам президент.
Да.
То есть именно если мы возьмем российский опыт.
Я читал такую теорию, есть даже такая партия, которая выходит на выборы в США, которая называется партия денежной реформы. Что они хотят сказать? Они говорят, что механизм создания денег и резервов банков изначально подразумевает в себе возможность вот такого кризиса, который мы сейчас наблюдаем. И у меня вот такой вопрос. Вот они, в принципе, приходят с такой программой на выборы, что необходим 100% денежный залог. Что имеется в виду? Вот как сберкассы в советское время, что сколько люди вложили денег, столько они дают. То есть это, по сути дела, не генерация новых денег, это не банковские услуги, как сейчас, не финансовые вот эти вот пузыри, которые надеваются. Почему они надуваются? Они говорят, за счет того, что вы даете вот эту возможность так называемого рычага. То есть, ну, по сути дела, это рычаг 3%.
Да?
Даже 90% рычаг.
Я полностью согласен.
Вот вы считаете, вот, если взять и реформировать все вот эти вот активы и привести к тому, что ситуация будет, что будет 100% денежный залог, мы избежим таких кризисов в будущем, хотя бы в таком масштабе, как сегодня, или нет?
Такого рода кризиса мы, конечно, избежим, потому что у нас не будет никаких предпосылок для такого кризиса. У нас будет просто, ну, не хочу это называть первобытным строем, но как бы...
Почему? Если мы балансируем потребление,
больше, чем денег. Ну, давайте возьмем индустрию американскую, да, вот вы, между прочим, если вот мы вот сравним сейчас российскую американскую индустрию, вот это, так сказать, очень, очень часто мне приходится по роду деятельности своей сравнивать, вот американская индустрия, она же, с одной стороны, пользуется вот этим финансовым рычагом, и результат, который достигается, и потом возможность американцев... выходить на новые рынки мировые.
Скорость
выхода. И, главное, мощность этих всех предприятий относительно многих других стран, в частности России, которые есть тот же самый потенциал, по сути дела, человеческого ресурса, я уже не говорю о природном ресурсе. И, тем не менее, именно из-за отсутствия финансовой системы, именно отсутствия умения вкладывать деньги, рассчитывать это на 7, на 8 лет вперед, на 10 лет вперед, это не дает возможности российской индустрии развиваться. А в итоге индустрия, на самом деле индустрия это то, что держит экономику, но она не может развиваться без серьезного финансового рычага. Проблема была, мне кажется, связана в том, что конкретно сабпрайм, это конкретная проблема, потому что это дыра черная.
Но я думаю, вот если...
Я бы не голосовал за эту партию, короче.
Честно, я согласна с вами обоими. Скажу почему. Значит, во-первых, безусловно, финансовый рычаг в Америке, на мой взгляд, использовался чрезмерно.
Согласен.
Да?
Проблема кредитного
рычага. Это перестал быть финансовым рычагом, а стало такой финансовой...
Поясни нашим зрителям, что значит финансовый рычаг.
Да, финансовый рычаг, значит, объясняю. Финансовый рычаг – это возможность приумножать деньги. Допустим, у вас есть 10 тысяч долларов, а вы хотите принять участие в инвестиции, величина которой, к примеру, 100 тысяч долларов. Да? То есть банки или другие финансовые организации дают вам такую возможность. Это называется финансовое плечо, да, или финансовый рычаг.
А что является следствием этого?
Значит, что является следствием этого? Допустим, я могу сейчас привести пример, да, небольшой сделки. Вот, допустим, вы покупаете какую-то акцию, или вы покупаете, ну, в акциях это менее принято, да, в акциях все-таки финансовый рычаг менее используется. Допустим, если мы возьмем иностранную валюту, да, то есть вы вместо 10 тысяч долларов покупаете 100 тысяч долларов. Но из этой суммы всей у вас есть только 10%. Что это значит? Это значит, что достаточно рынку пойти против вас на 10%, несмотря на то, что ваша сделка в размере 100 тысяч долларов. И ваш актив полностью будет использован, он будет полностью, лимит ваш будет исчерпан, да? То есть, несмотря на то, что актив теряет только 10% своей стоимости, вы теряете 100% своих денег, потому что то, что у вас было, это только 10%.
То есть, мы говорим о том, что этот финансовый рычаг, он увеличивает доходность, и увеличивает рискованность.
Конечно.
Как мы поэтому знаем, очень хорошо, что Lehman Brothers обанкротился. Не потому, что конкретно одни, а хотя бы
прецедент
да, одного из трех или четырех самых крупных финансовых институтов.
Но опять-таки важный момент, что без принципа финансового рычага ни одна современная экономика не может быть эффективной.
Правильно,
да?
Но она должна быть чуть пересмотрена.
Она, регламентация, да, должна быть безусловно пересмотрена. И, кстати, это один из выводов, который был сделан на конференции, которая была 2 апреля, да, собрание G20, вот известное, которое тоже обсуждалось и так далее, которое, в принципе, имеет последствия, должно, как мне кажется, не только мне, а всем нам, иметь последствия на, мне понравилась очень цитата, архитектура будущих экономик, да, то есть современная экономическая архитектура, которую многие политики, экономисты собираются менять и строить заново, да, то есть привносить в нее новшества, которые будут адекватны нашему новому времени.
Тоже такая фраза, которую можно поспорить, может быть...
Ну, я с тобой с кем поспорю. Не я как представитель этих экономистов, а я как вот ведущая,
думаю,
буду рада услышать.
В большей степени рынок сам будет себя регулировать. Опыт, понимаете, но это как подсознание, это как рынок будет себя регулировать после того, что произошло.
Вот интересно, что Галан Гринспен, например, на недавних слушаниях в Конгрессе, вот в частности в комитете, который занимается вот этим вот регулированием финансовых рынков, именно он был отец дерегулирования, по большому счету, всех финансовых институтов, он признал, что его предпосылка или постулат, или его там вера в то, что рынки, финансовые, в частности, рынки, свободные рынки, в основе своей регулируется, или, возможно, саморегуляция таких рынков была сложной. Он сейчас признал это, сказал, что вся вот эта вот экономическая теория, которая поддерживает саморегуляцию, ложна. Почему он сказал, что невозможно противостоять, ну, назовем это, инстинктам, хищническим инстинктом человека, который стоит перед возможностью, вот как ты говоришь, на 10 тысяч выиграть миллион.
То есть мы говорим о сверхприбыли.
Это казино. Это люди, мы видим, как люди это делают.
Это очень просто говорится. Люди в природе своей жадны и трусливы. И это наша природа. Все начинают избавляться или там хранить деньги и так далее. Вот в этом смысле, может быть,
на самом деле... Я думаю, что у него сейчас, в тот момент, когда он скидывает акции Lehman Brothers, у него последнее, что в голове, этот план на 7-8 лет, да, там, или даже на ближайший квартал, у него там быстрее-быстрее отдать. На самом деле, это проблема, и, по сути дела, вот действительно сейчас экономисты обсуждают интересную проблему, а можно ли вот эти вот рынки... Действительно они управляются вот этой невидимой рукой Адама Смита, или действительно все на алчности и жадности и больше ни на чем?
И вообще управляются ли они?
Правильно. Или управляются алчностью и жадностью?
Когда я сказал, что рынки себя будут регулировать, я скорее имел в виду, что это наверняка не произойдет, потому что все-таки, так сказать, у нас достаточно много людей умных, логичных, которые стоят во главе всех этих...
В главе рычага.
Да, да, в главе рычага. Не нужно крайностей по-любому. То есть, как бы вот, вспоминая, Глеб, твою реплику про партию денег, то есть это крайность.
Я привел как контраст, ну, скажем, контраст. Или,
то есть она приведет к тому же, что, к чему привела революция, на мой взгляд, 17-го года. То есть это была крайность. И тут тоже крайность не нужна. Конечно, нужна регуляция. Может, нужно поднять процентное отношение денежной массы относительно рычага. Не 3%, может быть, в той же американской экономике нужно 7%. То есть будет, это все будет развиваться медленно, более надежно и будет более... То есть как бы и все уроки этого кризиса, по сути дела, учесть при новых архитектурных построениях.
Да, при расчете.
Да.
Программа «Кризис без паники». Процесс пошел. Кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния. Выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».